Выход в город. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2021 во Владивостоке.
Выездная студия «Радио Спутник» продолжает свою работу на 6-м Восточном экономическом форуме. Меня зовут Никита Воронков. У нас в студии моя коллега, корреспондент РИА Новости Ирина Андреева. И наш гость – это президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Александр Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Николаевич, в цейтноте событий мы немножко уже запутались, где что и все эти джетлаги. Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока обсуждалась уже или предстоит еще?
Вы знаете, вот сразу после нашей встречи я иду на сессию, где будет обсуждаться эта программа. И если вы хотите что-то новое узнать о ней, вам придется еще, может быть, пару вопросов после сессии задать. Не обязательно мне.
Но тогда спросим такой общий вопрос по поводу вашего видения на вот эту программу. Можно сказать, что это такой действительно синергетический проект бизнеса, общества, государства? Или ваше видение, ну, я имею в виду видение бизнеса, оно несколько расходится в каких-то моментах с подходами государства?
Вы знаете, эта программа была одобрена год назад, в сентябре прошлого года. И, безусловно, сейчас важно не оценивать сам документ, а оценивать первые этапы его реализации. И, в принципе, очень многое зависит от того, что теперь принято называть дорожными картами. Дорожная карта по-бюрократически – это значит перечень мероприятий по реализации программы. Программа действительно во многом рамочный характер, носит там обо всем хорошем сказано, что должно быть реализовано на Дальнем Востоке. Но, вы знаете, один из главных вопросов, ну, если забыть классические вопросы из русской истории, кто виноват, что делать, это не только что мы хотим увидеть, но и как мы хотим этого достичь. И вы знаете, до сих пор возникают разночтения в том, как решать те задачи, которые заложены в программу. Ну вот, в частности, буквально за пару дней до Восточного форума нынешнего министр Дальнего Востока и Арктики заявил о том, что надо миллионник построить в Владивостоке, соединив его с городом Артем, и это привлечет дополнительные 300 тысяч человек, и миллионник у нас в кармане. До этого Сергей Шойгу высказал идею строительства 5 новых городов в Сибири. Вот понимаете, тут как старый анекдот, знаете, когда цыгане смотрят на своих детей и говорят друг другу, ну что, этих отмоем или ног народим. Вот мне кажется, что обустраивать Дальний Восток нужно не какими-то отдельными технологиями золотые ключики искать, типа города-миллионники, агломерации, все это очень важно. Но, в принципе, одна из главных задач, которая с трудом решается сейчас и должна быть решена по итогам реализации программы, как закрепить людей на Дальнем Востоке, как сделать Дальний Восток привлекательным для работы и для жизни. И здесь, безусловно, обустройство старых городов, обустроить их можно только через создание комфортной деловой среды, через создание рабочих мест, через инвестиции, привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе, как часто в этих регионах говорят, с материка, и, безусловно, создание комфортных условий жизни. Я помню, на одном из форумов восточных президенту докладывался проект, подготовленный известными дизайнерами и архитектурными бюро, обустройство Комсомольска на Амуре, превращение его в такой город-сад, что называется, где комфортно жить. И имелось в виду, что в городе достаточно предприятий, и авиационные предприятия, и судостроительные, и целый ряд других предприятий, но не хватает вот этой комфортной среды для жизни и не только работников предприятий, а прежде всего семей и детей. Вот сейчас вот коллеги мои из Приморского края говорили, что сейчас как бы в конце августа провожали своих детей, которые улетали учиться в Москву, ну или в другие большие города, где сильные университеты есть. Вообще-то говоря, они не сильно надеются, что те вернутся сюда. То есть это уже, как говорится, прощание с малой родиной, и в поисках лучшей жизни наверняка дети будут искать другие места, приложения своих талантов и так далее. Вот это надо разворачивать. Я вот в августе месяце с детьми и внуками путешествие такое предпринял по Енисею от Дудинки до Красноярска. И есть вот населенные пункты, старообрядческие или вообще с первого взгляда заброшенные даже деревни и так далее. Возвращаются люди туда, так сказать, даже к традиционным видам деятельности, охота, рыболовство и так далее. Ну, там в силу ряда причин, тоже старое обрядчество, они как бы в комьюнити каких-то относительно закрытых живут, но очень хотелось бы, чтобы возвращались дети сюда, потому что за время своей учебы в крупных мегаполисах они увидят, что сделан существенный шаг по созданию благоприятных условий и для работы, и для жизни, и они уже будут думать о своих детях. А это и жилье, это и работа, это и возможность детям учиться. Поэтому, безусловно, задача комплексная, она не решается только одним поворотом ключа в замке зажигания. Нужно еще подталкивать иногда. Все-таки это у нас машинка такая, которая требует и ручного, что называется, управления.
Вот у нас буквально перед вами был в гостях президент «Опоры России» Александр Калинин, и он считает, что развитие как раз-таки малого и среднего предпринимательства может создать места, которые станут магнитом, основой притяжения людей. А вы что думаете? Может быть, предприятие все-таки поинтереснее, переработка какая-нибудь?
Вы знаете, на самом деле без малого бизнеса вообще экономика не сможет выйти на устойчивый режим функционирования, и, безусловно, даже тот факт, что доля сервисной экономики, доля креативной экономики будет все время расти, а это малый бизнес, малый креативный бизнес, те же стартапы и так далее. Мы часто воспринимаем малый бизнес как торговлю, общественное питание и так далее. А вот малый высокотехнологичный бизнес, производственный бизнес и так далее – это то, что нужно развивать. Сейчас, конечно, крупные компании на своих площадях создают какие-то такие центры, технопарки и так далее, предоставляют места малому бизнесу, выводя часть своих производств, обслуживающих на эти территории. Но часто это, вообще-то говоря, просто перемещение части цехов или участков на площадку малого бизнеса, в том числе в силу того, что там льготы есть. Но хотелось бы, чтобы бизнес рос сам и чтобы он становился поставщиком и комплектатором крупных компаний в силу того, что крупные компании заинтересованы в малом бизнесе как в более гибком, который может и быстро перестраиваться и так далее. А у нас почему крупные компании часто при себе малые предприятия держат на коротком поводке, они просто как бы ищут на рынке их? Потому что сегодня малые предприятия есть, завтра нет. Поменялась регуляторика, что-то с налогами случилось, и вы не найдете поставщика продукции, который был еще вчера, потому что он уже закрылся в силу того, что административное или фискальное давление оказалось чрезмерным. Сейчас, конечно, в период ковида меры поддержки малого бизнеса довольно серьезные были запущены, и мы увидели, честно говоря, что опасения фискальных ведомств о том, что льготы типа налоговых каникул или отсрочки в уплате налогов и так далее, что они не ведут к таким кошмарам, как рост инфляции, как иждивенчество там бизнеса и так далее. И, в принципе, это дает основу для того, чтобы многие из тех мер поддержки, которые в ковидный год мы запустили в 2020 году, сохранить, немного модифицировав их на более длительный период, как меры поддержки малого бизнеса как такового. Я, конечно, против идеи «Опоры России», когда они говорят, давайте вот налоги на крупный бизнес повысим, вот решили на металлургов поднять НДПИ. И Александр Сергеевич Калинин говорит, а давайте мы эти налоги частично там фонд поддержки больных детей орфанными заболеваниями, частично на малый бизнес. Вот мне кажется, что вот идея с кого-то взять и куда-то направить, она не совсем правильная, главное – стабильность отношений. Вот для крупного бизнеса в равной степени, как и для малого, и для среднего, предсказуемость фискальных, административных, регуляторных отношений с государством – это основа того, что этот бизнес будет смотреть не на год вперед, а на 3, на 5 лет вперед, и будет не только бороться за выживание, но и думать о развитии. Здесь, кстати, очень важно, давно об этом говорим, РСПП, и опоры, и деловая Россия, не допускать шоковых переходов от одной системы налогообложения, например, к другой. Малые предприятия, скажем, льготные налоговые условия имеют, ну, в частности, налогообложение по упрощенной системе, а потом они выходят за пороги малого предприятия и сразу скачком попадают в другие условия. И, в принципе, им невыгодно становиться среднекрупными предприятиями, потому что налогов много. Поэтому они либо не растут, либо дробятся расслабятся, скажем так, чтобы оставаться в зоне поддержки. Здесь тоже очень важно, чтобы этих шоковых переходов не было. Надо стремиться к тому, чтобы были стимулы для малых предприятий становиться средними, средним для того, чтобы становиться крупными, и не делать это искусственным путем, как сейчас иногда бывает, через искусственное дробление борьба за сохранение льгот идет. Поэтому общий тезис – малый и средний бизнес, если он чувствует себя будет комфортно, уж крупный бизнес в этих условиях будет, как говорится, еще более комфортно себя чувствовать. А вот обратная схема не действует. Если создавать комфортные условия только для крупного бизнеса, малый умрет. А если он умрет, то и умрет и инициатива, и предпринимательский дух, чего, безусловно, мы не можем допустить.
Кстати, по поводу бизнеса ответственного, и который заглядывает далеко вперед, будет интересная сессия с вашим участием «Ответственное потребление. Кто за него в ответе?» И мне кажется, очень четко сформулирован вопрос в этом названии. Понятно, что это дорога с многополосным даже движением, в одном направлении, кстати говоря. Но здесь важно понять, кто должен начать движение первым. Потому что одни говорят, вот пусть потребители сами начнут там условно относиться с пониманием, себя начнут, да? А может быть, нужно бизнесу как-то активизироваться?
Ну, вы знаете, была такая старинная мудрость, еще дореволюционная, про предпринимателей и торговцев. Не обманешь, не продашь. Вот, вообще-то говоря, ответственное потребление вообще начинается с того, что никто никого не должен обманывать. И производитель того или иного товара, вот его ответственное поведение – заключается в том, чтобы потребитель получил ровно тот продукт, который заявлен. То есть вот есть такая процедура, например, добровольное подтверждение соответствия товара тому, что о нем написано, так сказать, в соответствующем буклете или этикетке и так далее. Как говорится, без обмана, чтобы любовь была. Так вот, это первый шаг. Если производитель потребителю не навязывает продукт не первой свежести, ситринку не первой свежести под видом высококачественного продукта, то, безусловно, он вправе требовать от потребителя такого же отношения и к себе, что, условно говоря, как минимум, в рамках некой оценки общественного мнения продукт этого производителя будет, как говорится, выглядеть достойным. Более того, я даже склонен считать, что тут производитель может быть первым, у него возможностей больше, потому что потребитель распылен, их потребителей много, а производитель часто, это может быть и крупным производителем, особенно в российской экономике, где 70% это государственный сектор и крупные предприятия. И ответственный потребитель, да, это тот, который, условно, занимается раздельным там сбором мусора и утилизацией там отходов в соответствии с некими правилами и так далее. Но производитель должен то же самое показать, что он ведет точно так же себя, что он, условно говоря, там упаковку утилизирует или оплачивает эту утилизацию, что он относится бережно к природе. Вот, кстати, вернусь к этой теме охотников в Толи Енисея. Они говорят, мы лучшие хранители тайги. Потому что мы надолго здесь, мы уже десятками лет охотимся, нам детям передать надо эти участки и так далее. Поэтому мы никогда весной соболя убивать не будем, потому что самка беременная. Нам надо, чтобы она через год принесла потомство. И мы с браконьерами боремся, не пускаем их в лес, договариваемся, как их выводить на чистую воду и так далее. Вот, собственно, производитель должен именно думать об этом, так сказать. И если говорить, например, экологии, тема популярная, то, безусловно, иногда государство жесткие стандарты внедряет. Вот, например, стандарт очистки воды у нас долгое время был так устроен, что на входе вода более грязная, чем на выходе должна быть. Ну, в принципе, здесь у вас вы берете из реки, в которой родители не советуют детям не только купаться, но и ноги мыть, а на выходе вода для аквариума должна быть. Это, может быть, чересчур жесткие требования, но тем не менее. Вот сейчас наши нормативы, экологические нормативы, расширенная ответственность производителей касаемо упаковки и утилизации там и так далее, настолько выстроены жестко, что, вообще-то говоря, производитель вынужден себя вести ответственно, даже с перебором. Вот взять даже ту же климатическую повестку снижения углеродного следа. Ну, во-первых, мы с 90-го года сократили углеродный этот след больше, чем любые другие страны европейские. Но гордиться этим, наверное, недостаточно. Сократили в том числе, потому что и производство сократилось. Но углеродный след сократился в том числе и потому, что мы за эти годы модернизацию провели. И металлургии наши, и промышленность минеральных удобрений. Они за эти годы новые производства ввели, которые с точки точки зрения не только производительности, но и выбросов CO2, экологии, выбросов, сбросов и так далее, лучше европейских. Сейчас европейские предприятия выходят как раз на новый уровень модернизации, и отсюда довольно жесткие требования по трансграничному углеродному регулированию и так далее. Конечно, забота об экологии важна, но мы же понимаем, что нам нужно не только штрафы платить и так далее, нам нужно инвестировать тоже в новые технологии, а это время. Поэтому сейчас активно, сохраняя отношение к ответственному потреблению ресурсов, природных в том числе, и ответственное отношение к окружающей среде, климату и так далее, мы должны как бы ресурс инвестиционный для того, чтобы это сделать не закрытием производств, а модернизацией их сохранить. Поэтому основная дискуссия идет именно вот в этой плоскости, как сделать так, чтобы опять-таки в длинную сыграть, потому что самый простой способ, да, вот дымит завод, давайте остановим его. А надо просто заменить технологию дымящую на технологию, когда из трубы, да и трубы с собой даже нет, не только из нее ничего не дымится. И вот есть такое понятие, сейчас оно популярно, его даже стали использовать в английской аббревиатуре ESG – Ecology, Social, Governance. То есть три понятия ответственного поведения производителя – забота об экологии, забота о социальном состоянии и самого предприятия, включая работников предприятия, и социальная ответственность – это территория присутствия, а это вот экология в том числе, и корпоративное управление, когда вы, условно, раскрываете хотя бы всю информацию о своей деятельности, в том числе, чтобы потребитель, партнер видел, что вы делаете, как вы делаете, и то, что эта деятельность соответствует каким-то признанным международным стандартам. Вот это ответственное поведение, я бы так сказал, это не только потребление. Но отсюда и потребитель вынужден действовать по тем же самым правилам и думать о экологии и о своей социальной ответственности как потребителя тоже. Ну, в частности, социальная ответственность потребителя выражается в том, что, условно говоря, ну, в том же раздельном сборе мусора, раз, во-вторых, в некой умеренности потребления, что покупать только столько, сколько нужно для потребления, формировать некий рациональный запрос на новые виды продукции и так далее, без, ну, может быть, это натяжка большая, но если вы помните, был такой Макс Вебер, известный социолог, который еще в 19 веке сформулировал правило, что протестантская этика создала капитализм. А что такое протестантская этика? Умеренность потребления, некая бережливость, формирование в некотором смысле инвестиционного ресурса для будущего, для будущих поколений. И вот не такое безмерное потребление, а, скажем, разумное потребление при том, что надо думать, что оставить детям, в том числе не хищническое отношение к природе, а максимальное ее сохранение, чтобы дети, внуки чем-то попользовались из того, чем мы пользуемся.
Александр Николаевич, если продолжить зеленую тему, Евросоюз, да, курс на зеленую экономику, какие вы видите риски от углеродного сбора на импорт энергозатратных товаров, и чем это грозит, если грозит российскому бизнесу?
Ну, во-первых, мы внимательно не только смотрим на введение углеродного регулирования. Год назад мы создали в РСПП комитет по климатической политике и углеродному регулированию, и мы включились активно в формирование позиции российской стороны. Наше предложение использовала и администрация президента, и правительство. И наша идея такая, что углеродное регулирование не должно быть инструментом недобросовестной конкуренции. И мы видели, что, например, многие механизмы, которые предлагали европейцы, Европейская комиссия, они являются в некотором смысле формой промышленных субсидий европейским предприятиям. Вот мы считали, что это полностью противоречит правилам ВТО, и что не должно быть разного подхода к загрязнителям, скажем, к эмитентам CO2 и так далее. И в итоге мы добились того, что последняя версия, июльская версия этого регулирования, которая одобрена Еврокомиссией, по-моему, еще не одобрена Европарламентом, она предполагает, что, во-первых, не с 2023 года, а с 2026 года вводится это регулирование, а с 2023 внедряются механизмы измерения, мониторинга и так далее, о чем мы всегда говорили. Давайте мы научимся сначала измерять. И даже вот, например, углеродный след, его надо научиться мерить. Углеродный след в конечном продукте или мы по всей цепочке пойдем? Ну, например, если сталь произведена с помощью электроэнергии гидроэлектростанции или алюминий, это хорошее, да, а если углеводороды, плохая. И, кстати, газ то же самое. Там ведь сейчас весь спектр радуги присутствует в оценке водорода. Водород, произведенный с помощью энергии солнца и ветра, это зеленый. Если там присутствовала даже гидроэнергетика, которую мы считаем зеленой, но у нее балл поменьше, потому что вроде те же водохранилища, они могут как-то влиять на окружающую среду. При желании можно гидроэнергетику зеленой не считать. Атомная энергетика. Мы считаем ее зеленой, европейцы не считают зеленой, потому что многие страны отказываются. Вот это длительный переговорный процесс, что такое зеленая энергия. И я уже сказал, что там рассветка уже такая радужная, ну, ничего не имею в виду, как бы, кроме того, что сами европейцы присваивают водороду разные цветовые оттенки. А проблема в том, что с водородом будущее, как источником энергии. У него разная цена. Мы вообще-то страна, которая может экспортировать водород вместо газа когда-то. И трубопроводная система транспортировки может для этого использована, и гидроэнергоресурсы, и атомная энергетика и так далее. Но нам важно сейчас добиться того, чтобы этот водород признавался зеленым, чистым, и, стало быть, чтобы он был дорогим при экспорте, потому что водород, который будут считать относительно грязным, будет дешево стоить, его невыгодно будет экспортировать, производить и так далее.
А мы можем производить чистый водород?
Я еще раз сказал, если гидроэнергетику и атомную энергетику засчитать, то мы можем много произвести. И «Северный поток-2» тот будет не единственным, как говорится, экспортным ресурсом. Так вот, если же считать прямые потери от экспортного углеродного налога, то они оцениваются где-то там до 6 миллиардов в год для экспортеров в Европу. Вообще-то не убийственная цифра. Она существенна для конкретных компаний и так далее. Ну, во-первых, действительно, 3 года с 23 по 26 будет механизм пилотирования, фактически возможны корректировки. Во-вторых, и до 30 года не все сразу 100% отрасли, а там будут какие-то выборочные вещи. И за это время можно, конечно, перестроить многие виды технологий и так далее, чем мы, собственно, занимаемся даже нашим внутренним законодательством. И здесь, с одной стороны, есть кнут, да, вот регулирование европейское. Но еще более мощный кнут – это наше внутреннее регулирование, оно достаточно жесткое. Но должен быть и пряник. Безусловно, нужно поощрять добровольные программы компаний по переходу на низкоуглеродные технологии. У нас таких программ достаточно много, вот надо научиться их поощрять каким-то образом через фискальные, в том числе, инструменты.
Александр Николаевич, Ирина, спасибо вам. У нас тут свое жесткое регулирование, эфирное время. Спасибо большое, Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, был в гостях у «Радио Спутник» в выездной студии на Восточном экономическом форуме. Для вас работали Никита Воронков и Ирина Андреева, корреспондент РИА Новости.
Время Владивостока. Что изменится и что сохранится в экономике будущего? Что поможет победить пандемию? Какие новые возможности открывает Дальний Восток в меняющемся мире? Об этом будут говорить бизнесмены и политики на Восточном экономическом форуме. А мы обсудим в эфире «Радио Спутник».